Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – певица, заслуженная артистка Российской Федерации Алена Свиридова. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, здравствуйте.
Бард Тимур Шаов. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
И писатель Игорь Ирикевич. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – «Жажда славы». Дорогие наши слушатели, вы можете нам звонить по прямому телефону 8 800 222 12, это бесплатный звонок, а также вы можете нам писать на пейджер в Москве 96143, в Екатеринбурге 358-8720 и в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Подписывайтесь и указывайте свой город. Сегодня у нас замечательные гости. И я бы сказал, что не только гости, но и тема передачи очень важна. Она и меня лично касается, меня крылом тоже как-то порой прикрывала эта слава, и, надо сказать, это дело серьезное. Но я думаю, что мы вот как поступим. Мы не будем говорить, что слава плохая или слава хорошая, это понятно, что есть хорошие и плохие стороны, мы просто признаемся в том, что это человеческое нормальное чувство желания славы, и, наверное, каждый как-то, я думаю, из нас расскажет о том, что и как по поводу славы он думает. У нас в гостях, повторяю, Алена Свиридова, человек, известный всей России. Я думаю, Алена, мы иначе, у нас передача так, если мы на «ты», то на «ты», если на «вы», то на «ты», значит, мы на «ты» с тобой. Алена, расскажи мне, пожалуйста, у тебя когда возникла эта жажда, если вообще она возникла?
Наверное, в детском саду она возникла, поскольку я тогда ее первый раз вкусила. Я солировала в хоре детского сада в Доме офицеров в военном городке, где мы жили, и имела успех. И могу сказать, что мне это...
Аплодисменты тоже, да?
Да, аплодисменты, и мне были куплены еще к этому дню, ну так, подгадали, новые красные сапоги. Сапоги были, правда, зимние, концерт был в мае, но я тогда просто легла костьми и, в общем, их надела.
А где это было, в каком месте?
Это было в городе,
Советского Союза?
В городе Минске, вот там, в военном городке под Минском.
Ну и что, и потом захотелось продолжать?
Захотелось, наверное, конечно, я вряд ли понимала, что это слава, но петь очень хотелось, а все-таки, когда ты поешь, ты требуешь признания публики именно своих талантов, наверное.
А вот все-таки слава двигала тобой, вот, что, или желание петь, или вообще как вот сочетается? Ты поешь и ты становишься знаменитым. Ты поешь для того, чтобы стать знаменитым, или ты, или наоборот, для того, чтобы петь, нужно быть знаменитым?
Но сначала все-таки нужно петь, нужно очень хотеть этим заниматься. И если ты все-таки имеешь какие-то таланты и склонности, вот, то тебе обеспечено, наверное, признание, скорее всего. Вот. А тогда уже для того, чтобы петь дальше, тебе вот эта вот слава крайне необходима для продвижения новых идей, нового материала.
Слушай, я знаю, что ты принесла новую песню. Давай мы ее послушаем. Это о чем песня, скажи?
Ну, о любви. Все девушки пишут о любви. И, в принципе, все песни, я считаю, что они о любви в равной какой-то, вернее, в разной мере.
Ну, раз певица у нас в гостях, то послушаем ее новую песню, которая выйдет скоро в альбоме.
Да, скоро выйдет альбом под названием «Таким гордым и свободным целоваться», он называется. Вот. Ну, а песня имеет название «Я найду тебя». Ну, все девушки ищут своих возлюбленных.
Я отчаянно искал, что не выразить словами, то, о чем я так мечтала, золотыми вечерами. Твой портрет нарисовал с бирюзовыми глазами, синтезировала голос с бархатистыми низами, никому не доверяла, повторяла. Я найду тебя. Я на этом белом свете так люблю тебя. отчаянно промокла, но не понимала, где ты. Я журналы собирала и читала все газеты, чей-то номер набирала, но не понимала, где ты. Никому не доверяла, повторяла. Я найду тебя, и хоть закрыты двери, украду тебя, и, может, ты поверишь, что одна лишь я на этом белом свете. Так люблю тебя. Я найду тебя, и хоть закрыты двери,
Так, хорошо, спасибо. У нас на проводе из Смоленской области Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, что вы думаете про Славу?
Ой, уважаемые господа, вот как вы думаете, почему я звоню?
Ну вот расскажите нам.
Только не из-за Славы, конечно, потому что остается в тени фамилии и так далее, и так далее. А у меня два вопроса.
Давайте.
Ну, сначала к нашей певице, уважаемой. Я, между прочим, действительно уважаю вас, и голос ваш нравится. Вопрос вот такой. Как вы думаете, почему на нашем экране мы видим далеко не всех певцов, которых, даже не то, что всех, но которых хотелось бы слышать, даже того Градского, понимаете, многих других. Я уж не говорю о Хворостовском, не говорю о Ростроповиче, понимаете? Мой ответ такой, простите, сударыня, это самая огромная мафиозная организация наша ТВ. Вот какой ваш, я потом услышу. И еще вопрос к ведущему. А почему-то вы решили, что ваши познания русской души являются энциклопедическими? Не слишком ли это высокое самомнение?
Mm-hmm. Давайте, Людмила Ивановна, я сначала про энциклопедические познания. Дело в том, что передача построена так, что вот вы, например, тоже включаетесь в эту энциклопедию. То есть у нас идет передача из раза в раз, и мы вот те все мнения, например, про ту же мафиозность или прочее, мы считаем, что они принадлежат всему нашему народу. И внутри этого народа могут быть и споры, и сомнения, и аплодисменты друг другу и так далее. И вот эта вот такая вот коса, которая сплетается из этих передач, является, мне кажется, энциклопедией. Какие мы есть, такие мы в этой энциклопедии. И выставимся и вместе с вами, уважаемая Людмила Ивановна. А что касается мафиозности, давайте спросим тогда Алену, что там насчет мафиозности?
Ну, насчет мафиозности, может, это громко сказано. Вот, мафия все-таки, наверное, не совсем правильное слово, но существует у нас теперь в понятии, в нашем уже ставшее привычным, слово шоу-бизнес. Вот. А слово искусство употребляется гораздо меньше. Я в последнее время что-то очень мало его слышу, хотя мне очень хочется поговорить именно на тему искусства. Вот. А средства массовой информации, в общем-то, это такая абсолютная бизнес-структура, которая занимается тем, что приносит им больше денег. И когда мне даже говорят, например, такие вещи. Нам уровень нашего слушателя поднимать совершенно ни к чему. Вот мы этим не занимаемся. Это говорят владельцы некоторых радиостанций даже. А мы занимаемся тем, той музыкой, которая поможет нам продать килограмм сосисок. Вот, такая вот такой вот ответ. Плохо это или хорошо, к сожалению, это вот такая реальность нашего времени.
Ну, это, надо сказать, реальность не только нашей страны, да, это мировая реальность. Мы просто в эту реальность вошли довольно поздно, и поэтому вместе с Людмилой Ивановной иногда шокируем. Вообще, мне кажется, что идея мафиозности, как и любая другая идея заговора, это принадлежит тем людям, которые думают, ой, у них там все вообще все под крышей, все вообще схвачено, а мы тут простые, честные, но нас выставляют дураками. Это, по-моему, ошибочно. Мне кажется, что когда человек, вот как Алена, например, талантлив и попадает действительно в самые разные положения, и на концертах, и все, и действительно разные аудитории, все, набирается такой опыт, когда такого человека и приятно пригласить, и приятно послушать, потому что этот опыт бесценный, это опыт бесценный. И тут вот подозревать, ах, там обязательно должны какие-то махинации, по-моему, это жизнь знаменитого человека состоит далеко не из махинаций.
Да, безусловно, мы к этим махинациям не имеем никакого отношения, просто действительно иногда кажется, что общий уровень наших артистов гораздо ниже, например, чем хотелось бы. Я могу сказать, что с моей точки зрения это тоже правда. Потому что, поскольку вот мы только начинаем, вот у нас капитализм только в зачаточном состоянии, поэтому проходим все стадии. И вот скоро, я думаю, что планка все-таки гораздо повысится. Вот, потому что наша планка... У нас становятся артистами те люди, которые, наверное, никогда бы не смогли стать где-нибудь звездами на мировом уровне.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях певица, заслуженная артистка Российской Федерации Алена Свиридова, бард Тимур Шаов и писатель Игорь Иркевич. Тема нашей передачи – «Жажда славы». Давайте послушаем Виктора из Курской области. Виктор, как там ваше отношение к славе в Курске?
Здравствуйте, здравствуйте, товарищи или господа. Ну, как отношение? Я вот что, чисто субъективное отношение свое хочу высказать. Я как-то, будучи мальчишкой, когда ходили в библиотеку детскую, нам давали такие брошюрки, как вроде бы дополнение к этому, художественной литературе. И вот там, значит, читаю, что артист Ивмонтан, Утесов, значит, этот, Бунчиков, у них, говорит, голосов нет, они поют душой.
Так.
Ну вот сейчас, значит, у нас вот эти артисты, в этой, значит, которые сейчас находятся, это постоянно вот мелькают на телевизоре, у них так голосов-то тоже практически нет.
Какая же разница, у тех нет и у этих нет?
Да.
Виктор.
Ну вот у тех были голоса, даже Бунчиков в оперетах пел некоторые партии. А вот эти люди, которые сейчас вот находятся здесь у нас, на телевидении, у них вообще голос не поставлен.
Понятно.
Вот как можно завоевать славу, не имея этого голоса? Я, значит, поступал в Мерзляковский переулок в 60-м году, мне было 20 лет, спел арию Игоря от начала до конца, и вот там Михаил Соломонович сидел, просидел, прослушал меня, и говорит: молодой человек, где вы живете? В Курской области. Ну, вы знаете, если бы вы поступали где-то в Воронеже, вы бы поступили, а то, говорит, Москва. И вот, собственно говоря, я пошел в экономический институт и так сказал: раз не рожденный быть артистом, но есть надежда стать экономистом. Я стал экономистом.
Получилось? Получилось?
И вот получилось, да. И вот что хочу сказать. Сейчас уровень подготовки, я не знаю, куда делись эти певцы с музыкальным образованием, с консерваторией, с училищ. Почему какие-то выходят какие-то люди, которые без малограмотные, не поставлены голоса, их как-то там на какие-то миллионы раскручивают, значит, выходят на сцену.
Понятно, Виктор.
Но понимаете, в чем дело?
Да.
Виктор,
вот сейчас...
можно я вам отвечу? Дело в том, что ведь они и славы не достигают. Вы можете назвать мне вот фамилии тех людей, которые мелькают? Мы же сейчас говорим о славе.
Да вот все, которые сейчас на сцене. Даже...
Ну все, видите, а славы-то нету, они мелькают. А
ну,
бесславно же мелькают.
Вот Пугачева свой голос надорвала, она не пела, она кричала. Ну, о, дайте мне свободу.
Виктор, дело в том, что это уже это дело вкуса. Кто надорвал, а кто нет. Но у нас тут сегодня не обсуждение музыкальных способностей, а идея славы. Что такое жажда славы? Игорь Ишкевич, писатель. Вы страдали когда-нибудь жаждой славы?
Ну, страдал, это, конечно, громко сказано. Это уже 19 век, жестокий романс. Ну, конечно, хотелось славы больше. И когда она, чем она есть... вернее, когда ее не было вообще, когда она пришла, у меня на некоторое время снесло крышу. Конечно, когда я стал читать в газетах «Наш современный живой классик», когда появились статьи в энциклопедиях, ну, это быстро кончилось, автоматически.
Кончилось с вашей стороны или с их стороны?
Нет, я просто понял, что надо быть самодостаточным человеком.
У вас это получилось?
Мне кажется, да. Мне кажется, что природа все-таки вложила в меня достаточное количество самоиронии и иронии, чтобы относиться к этому просто никак. То есть, когда на улице меня останавливают и говорят, а это что-то типа известного писателя, я никак на это не реагирую.
У меня какая-то сложилась такая формула, что писатель, у которого есть слава, он ужасно противный человек.
Конечно.
Но писатель, у которого нет славы,
он еще более
противный.
Ну, я, честно говоря, разочаровался в русской славе, потому что, мне кажется, она всегда плетется где-то в хвосте. То есть вся слава XIX века, она плелась в хвосте Наполеона, который, в общем-то, во многом сформировал миф.
Это интересно.
19 маленького человека, из которого русская литература выходила и выходила, и толком так, в общем, и не вышло. А сейчас мы плетемся в хвосте ленинско-сталинской славы. Я это особенно остро чувствую, потому что я живу в том месте, которое было назначено рабочей колыбелью революции. И вот как стоит...
Это что же там место такое?
За Москворечье.
Ага.
Завод Ильича, где в Ленина плохо стреляла Каплан. Там даже остался такой уникальный памятник, как бронепоезд, на котором тело Ленина привезли в Москву. И вот сменился контекст. Да, вокруг 100 банков, частная собственность, идет отчаянная война за каждый сантиметр собственности и недвижимости. А это чудовище пережило все. И, я думаю, будет жить еще долго. Ну, нахрена такая слава?
Ну, хорошо, но вот с чего начиналась ваша жажда славы? Вы что делали? Я потом расскажу, что я делал.
Моя жажда славы, я даже, честно говоря, не помню, с чего она началась.
А я вот расскажу, что я делал. Я в мои времена был журнал «Юность», и там он считался самый такой модный, самый шикарный. Он был на площади Маяковского, я покупал этот журнал, там «Аксенов» печатал, ну, в общем, такая все. Там были также, помимо текстов, фотографии. И мне почему-то жутко хотелось, я даже примерял такие фотографии, мне было лет 13, чтобы вот там вот вышел текст, но обязательно с фотографией. Я вот сейчас понимаю, что это был пик моего желания. Я даже, по-моему, вот, может быть, совру, а может быть, нет, я даже какие-то фотографии примерял такие, как вот подходят эти.
Подходили?
Вот, наверное, подходили. И я тогда понимал, что вот это, наверное, был самый непродуктивный момент в моей жизни, потому что писать ради славы – это невозможно. Это абсолютно невозможно, это просто разрушительно. Но вот тогда как напечататься в «Юности» и как бы вот стать, в общем, ну вот... А что там напечатать? Но потом все-таки я понял, что сначала что напечатать, а потом уже приклеить фотографию. Так, у нас в гостях бард Тимур Шав. Тимур, ваши отношения?
У меня, наверное, особый случай, потому что, ну, во-первых, начнем с того, что особой славы такой нет. Если есть, она небольшая, и я недавно понял, что она не окончательная, потому что таксист, который меня узнал, он слушает там радио, он деньги с меня все-таки взял. Он долго говорил мне, как он меня любит, но я понял, что слава, так, она не окончательная у меня.
Тимур, это я не знаю, какая у меня слава, но я вам скажу, что я стою на тротуаре, ловлю машину, мне надо ехать в Новую Третьяковку. Расстояние от Смоленской площади вообще никакое. Становится машина, и человек смотрит и говорит, вам куда? В Новую Третьяковку. Сколько? Я говорю, ну, 70. Он говорит, товарищ Ерофеев, вам что, жалко 100 рублей? Это слово опасно. Значит, у нас на проводе Николай из Москвы. Николай, ваше отношение к славе?
Здравствуйте, Виктор. Я с удовольствием смотрел ваши передачи по каналу «Культура».
Спасибо, они будут,
пойдут. И читал ваше творчество, «Русскую красавицу» и другие романы. Ну, а вопрос у меня такой, к вам и к вашим гостям, уважаемым. К сожалению, я встречал в толстых литературных журналах, не буду им рекламу создавать, статьи, которые, так сказать, поливают вас и ваше творчество.
Это правда.
Некоторых гостей. Ваше отношение вот к коллегам по цеху, которые пишут подобные статьи. Спасибо.
Хороший вопрос, Николай. Во-первых, спасибо, что читали и смотрите. И хочу сказать, что передачи будут у нас уже, это пятый сезон, будут тоже «Апокрифы» идти с октября. Что же касается критиков, то, вы знаете, я давно уже принял решение повторять Толстого, который сказал, что я читаю критические статьи только под угрозой порки. Я не читаю критические статьи себе и особенно стараюсь не запоминать авторов, которые их пишут. С другой стороны, я считаю, что очень правильно сказала замечательная французская актриса Симон Синьоре, когда ее спросили, что она думает о актерских качествах Брижит Бардо. Она сказала: вы знаете, мы коллеги, а о коллегах надо говорить хорошо. Поэтому у меня такой принцип, что коллеги, и это, кстати, принцип доброжелательства, который не так часто выдерживается в нашей стране, о коллегах лучше всего говорить хорошо, даже если есть какие-то сомнения в том, что ты говоришь. То есть не лицемерить, но тем не менее как-то ограничиваться критикой, потому что люди творческие все очень чувствительные и чувственные, и их обижать, ну, желательно не обижать, потому что, а вдруг что-то потом прорвется, а вдруг как-то это выйдет, все это очень болезненно, и с этим надо считаться.
А можно добавлю?
Да, конечно.
Вот мне кажется, что если вас поливают в толстых журналах, к вопросу о славе, это слава. Это в толстых правда. Журналах это слава.
Это правда.
Кстати, тогда есть тема для разговора, всегда можно поговорить, это же так важно.
Нет, вообще поливают людей, которые что-то значат. Потому что еще поливать незнакомого человека неинтересно, а так можно действительно составить себе славу на том, что кого-то обругаешь. Это действительно есть такие журналы, газеты, которые над этим... Нам надо уже будет выходить сейчас на... Последнее известие, а у меня тут анонс, что мы скажем. А, слушайте повторы программы «Дороги свободы» в субботу в 21 час и в воскресенье в 2 часа ночи. Тема передачи: российские льготники могут в скором времени лишиться бесплатных дорогостоящих лекарств. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Иеровеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, певица, заслуженная артистка Российской Федерации, Алена Свиридова, бард Тимур Шауф и писатель Игорь Иракевич. Тема нашей передачи «Жажда славы» мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. В Заводском районе Грозного предотвращены крупные теракты. В поселке Алды обнаружены мощные самодельные взрывные устройства, подготовленные к закладке. В карельском городе Кондопога разрастается конфликт на национальной почве между местными жителями и выходцами с Кавказа. В город стягиваются дополнительные силы милиции и внутренних войск. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсуждают возможность заключения с Россией нового договора о сотрудничестве. Новый документ должен охватывать вопросы торговли, энергетического сотрудничества, законности и прав человека. Европейский Союз против немедленного введения санкций в отношении Ирана и надеется на урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной проблемы. В Лондоне полиция задержала утром 14 человек, подозреваемых в террористической деятельности. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение миротворческих международных сил ООН – 880 итальянских морских пехотинцев. В Ираке убито 14 паломников из Пакистана и Индии, направлявшихся в священный для шиитов город Кербела. В Багдаде в результате двух взрывов убиты по меньшей мере 2 человека, около 20 ранены. Взрывы произошли в одном из районов, населенных суннитами. Израильские войска при поддержке танков провели операцию в палестинском селении Бейт-Ханун, сектор Газа. В перестрелке убиты 2 палестинских боевика. 29 человек погибли в катастрофе самолета Ту-154 в Иране, свыше 40 ранены. В Мексике оппозиция не позволила президенту страны Висенте Фоксу выступить в парламенте с прощальной речью накануне истечения срока президентских полномочий. Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях певица, заслуженная артистка.
Можно вот без этого?
Да, хорошо. Просто певица Алена Свиридова, бар Тимур Шаов и писатель Игорь Илькевич. Тема нашей передачи «Жажда славы». Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12 и можно нам писать на пейджер по телефону в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент радио «Свобода». У нас на проводе Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Здравствуйте, дамы и господа.
Здравствуйте.
У меня свой взгляд, так сказать, на славу. Я его в свое время выразил, так сказать, сонетом, но вы, наверное, не разрешите весь сонет прочесть.
Ну, расскажите, перескажите своими словами.
Но я могу прочесть первые 4 строчки,
давайте,
последние 2.
Давайте.
Значит, быть знаменитым некрасиво. Пожалуй, ты не прав, Борис. Людская слава часто лжива. Быть знаменитым – крупный риск. И последние 2 строки. Кого всю жизнь... Простите, строки.
Да.
Кого всю жизнь судьба хранит, не так уж часто знаменит. То есть моя точка зрения то, что, так сказать, слава – это вещь довольно опасная, а жажда славы – это действительно большой риск, вызванный с большим, так сказать, выбросом адреналина в кровь. И зачастую это, как у принца Париса, может очень плохо кончиться. Вот такова моя точка зрения, господа. Благодарю вас.
Хорошая точка зрения, Эмиль Викторович. Спасибо за звонок. Вообще всегда приятно разговаривать с умными людьми. Я еще раз вернусь к Игорю. Игорь, давайте еще раз проанализируем писательскую славу. Мне достаточно любопытную. Вот скажите, пожалуйста, вы когда пишете, вы думаете о судьбе вашей книги? Вы для кого пишете?
Для меня это вопрос до сих пор непонятный. Все-таки я держу в уме какого-то конкретного читателя, но я боюсь его конкретизировать. Я, конечно, пишу не для себя. То есть у меня есть очень жесткие отношения с этим читателем. Наверное, это абсолютно...
Но вы хотите ему понравиться? Или вот в какие отношения вы с ним,
нет,
вот,
я,
с этим,
конечно,
идеальным читателем вступаете?
Я не Дарья Донцова, я не хочу ему понравиться. Я хочу, чтобы у нас был жесткий, честный разговор. А что касается писательской славы, то все-таки мне за нее стыдно, потому что из-за меня человек потерял $300. Был такой момент, это вот было на Кинотавре, там был фильм по моему сценарию, я туда приехал, меня показали по сочинскому телевидению, и на следующее утро идут 2 человека по набережной, а я там сижу, пью кофе. Они подходят ко мне и говорят: вот мы поспорили на $300, что вы это тот писатель, которого мы видели по телевизору. Я сказал: да, это я. И тот, который выиграл $300, он успокоился. А вот
как... Игорь, если бы вы соврали, сказали, проиграл, все равно бы кто-то потерял $300.
Вот тот, который потерял, он как-то смотрел на меня, смотрел, а потом спросил: а что, у писателей теперь такие лица?
Ален, все-таки вот это важный вопрос. Ты когда сочиняешь песню, я знаю, что ты пишешь тексты тоже сама. Бывает такое, правда?
Нет, я всегда пишу и тексты, и музыку.
Вот ты как бы настраиваешь, у тебя есть такое, ну, не знаю, эхолот, как это, ты настраиваешься на какую-то какую-то волну по отношению к твоему будущему слушателю?
Вот, честно говоря, я не вижу слушателя вообще, когда я пишу. Я похожа на такующего Тетерева, который сидит и такует вот для собственного удовольствия. Не знаю, это хорошо это или плохо. Вот кто-то вдруг попадает на волну моего такования, и мы начинаем таковать вместе, когда он слушает. Но так, мне говорят, для кого вы пишете? Я говорю, не знаю.
Алена, вы — это я в литературе.
То есть получается так, что ты не продумаешь заранее систему успеха?
К сожалению, если бы я могла ее продумать...
А почему к сожалению?
Но все-таки, мне кажется, тогда бы больше людей услышало больше моих песен, вот.
Угу. То есть вот это чисто, скажем так, стратегический момент, но не творческий, правда?
Да, стратегический.
То есть творческим моментом ты бы все равно не пожертвовал. Ты бы не сказал: вот есть такая вот горячая тема, напишу-ка на эту тему, и тогда вот, может быть, сорву какой-то очередной успех.
Ну, мне кажется, что, может быть, я иногда смогла бы написать на горячую тему, если бы эта тема меня увлекла, и сам процесс доставил бы удовольствие. Но, опять же, видеть, куда это все приведет, я не в состоянии. Кстати, хочу похвастаться по делу. Я ведь, в общем, сейчас тоже заканчиваю книжку,
Ну, расскажи.
А книжка... Вот как раз тут я вижу своего читателя. Это такие вот мои друзья, потому что вот они, когда я это делала просто для себя в свободное время и потом так давала почитать, друзья были все в каком-то страшном восторге, кричали: «Пиши, пиши, это очень весело, это очень смешно». Вот. И тогда я вот вижу вот этих моих друзей, которые там любят там полежать на диване, попить чай, вот с такой вот веселой книжкой.
О чем она?
Книжка о путешествиях. Вот, и все, что там происходило, и все, что, конечно, я там напридумывала для того, чтобы было смешнее и веселее. Вот. Но это очень такая забавная книжца. Вот выйдет осенью. Будет называться «Чемоданное настроение», друзья.
Хорошее, кстати, название. Это хорошо. Так, у нас на проводе Валерий Аркадьевич из Королёва. Валерий Аркадьевич, мы вас слушаем по поводу жажды славы.
Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте.
Да.
Ну, славы как бы никогда не жаждал, потому что это предмет приходящий, со стороны оценит. А там уж как сложится. Что бы я хотел сказать, тут было недавно 60 лет нашему заводу «РККА «Энергия», который создавал космическую технику. И вот я помню токарей фрезеровщиков, достойные вот этой славы, причем недосягаемыми до сегодняшнего дня. А о них, ну, мало что говорят. А, Виктор, к вам бы просьба. Вот есть такая Маргарита Ивановна Шляпникова, профессор танца, она у нас здесь живет, преподает в Университете культуры.
Так.
Вот вы бы ее пригласили на передачу, было бы очень интересно.
Да с удовольствием, Валерий Аркадьевич, с удовольствием.
Что касается ее высказываний, вот она, когда видит всех нынешних певцов на ящике, она говорит: ну что же они так нас, русских, не уважают, понимаете? И еще один момент, по фамилии Свиридов. Вот Георгий Свиридов, наверное, не однофамилец, просто или однофамилец.
Это так однофамилец.
Вот, а, ну вот, вот у Георгия Свиридова недосягаемая слава, в отличие от всех тех, что мелькают у нас безголосые по телевизору, и не только певцы. Спасибо большое.
Не только певцы безголосые, это хорошо. Это тонкий намек на какие-то другие вещи. Так, Тимур, так значит, теперь продолжим опрос, для кого вы пишете?
Да, ну,
потому что это совместимо именно с темой жажды славы.
Я пишу исключительно для себя. Я вообще человек очень закомплексованный, и я не люблю выступать, потому что я очень скептически отношусь к тому, что я делаю, понимаете? Но мне кажется, что здоровое... Вообще у человека, пишущего, что-то делающего, мне кажется, должно быть здоровое честолюбие, да? Но должен быть и скептицизм, и самоирония обязательно. Потому что иногда вот смотришь, да, и четко иногда по человеку видно, что вот он потерял чувство самоиронии. Вот хорошо начинал, и вот, ага, вот этот этап, вот здесь, видимо, ему уже отказывает чувство самоиронии. То есть в этом смысле я лучше не буду петь. Лучше не буду показывать что-то, что я написал, чтобы не нарваться на какой-то отрицательную рецензию или отрицательный отзыв. Но это касается лично меня, это мои комплексы. Но мне кажется, у человека, творящего что-то, небольшой комплекс обязан быть. Иначе это все, человек теряет чувство реальности. А вообще, когда ты пишешь, мне так кажется, когда ты пишешь для кого-то и представляешь аудиторию, для которой ты пишешь, это очень опасная вещь. Потому что ты будешь писать не так, как ты считаешь, а как этой аудитории, может быть, хотелось бы тебя видеть.
Да, угу.
Понимаете,
да.
С одной стороны. Это опасная вещь.
То есть ты создаешь себе какой-то образ, как бы одеваешь себя в какой-то скафандр.
Совершенно
да?
верно. Естество пропадает. Вот в чем опасность, понимаете? Поэтому в этом смысле люди с небольшой славой или с ее отсутствием, они более раскрепощены, более... гармоничный, более естественный.
Ой, не сказал.
Я говорю о талантливых, ободаренных людях, которые, может быть, пока...
Я видел талантливых людей, которые были достойны славы, но которые ее не получили. Это
тоже комплекс рождает, видимо. Да.
Так
это не комплекс.
Это стакан.
Это уже хуже. Да.
Это просто расстрельная статья. Они мучились, и они говорят: ну это же, вот он вот хуже, он хуже
а
меня.
Вот тут... Нет, это гордыня.
Не знаю. Ну как бы не назвать, гордыня, не гордыня, но человек страдает от этого.
А мне кажется, что мы еще говорим не только о жажде славы, а о жажде успеха,
да,
прежде
да.
всего. И вот в любом творчестве, профессии можно быть успешным токарем, успешным слесарем. Просто на певцов бедных нападают в первую очередь, потому что
они
на писателей во вторую.
Да.
Но, в принципе, всем для каждого человека, мне кажется, именно характерна жажда успеха. Если он что-то делает, то он жаждет признания в своей деятельности.
Вот тут, кстати говоря, есть разница. Потому что наш великий народ, он жаждет признания. И вот здесь Валерий Аркадьевич... Нет, это да, Валерий Аркадьевич, кажется, если я не путаю его имя, отчество, из Королёва правильно сказал, что какие у них были токари, и те, которые заслуживали призвания... Ну, сказать, что токарь успех, успешный токарь, наверное, сложнее. А вот тот, который заслуживает это признание, безусловно, есть. И наш народ любит, а вот успех он стал любить недавно. Еще вот какие-то колебания, потому что вообще вот успешный человек, вот вообще слово «успешный человек» – сомнительное слово. До сих пор я не беру большие города, я не беру талантливых людей. Ну, как-то так вот это, ну, не принято у нас тут быть таким успешным, что это вот там же гордыня лезет и все. Вообще у нас, как полагается, быть скромным и особенно не высовываться. Это было много.
Ну, это особенность нашего вот менталитета.
Да, и только вот уже, скажем, последние 20 лет вдруг все переворачивается и возникает слава, да. Но слава как бы считалась такая, ну, как бы это сказать, такая вот нематериальная, какая-то идеалистическая слава. Вот слава вот просто... Слава Советскому Союзу, слава советскому народу. Вот это слава, да. То есть это слава какая-то приходящая к нам всем вместе. Но если один человек имеет славу, это как-то тоже не очень хорошо. Ну вот как...
А как мы вот меряем славу? Вот каким? Кто у тебя... Сколько тебя людей узнает на улице? Или сколько издания тебе напишут?
Ну, наверное, каждый меряет по-своему. Но я думаю, что это тоже важный вопрос, потому что можно мерить или деньгами славу. Вот у него там какой-то певец там западный, не знаю, имеет столько денег, у него такой и слава, и все прочее. Есть слава узнаваемости, вот это все мерят. А есть, наверное, слава, когда человек проникается к этому певцу или писателю невероятным доверием. И это доверие, вот мне кажется, это главный элемент слова, настоящее слово. И ты испытываешь огромную ответственность, потому что если ты что-то сделаешь не так, то этот человек в тебе разочаруется и потеряет к тебе вот даже уважение. Вот так я бы определил высшую меру славы, это какое-то такое вот духовное доверие к человеку. А ведь вообще слава и само понятие славы, оно религиозное, и начиная от самого простого «слава Богу», да, и вот эта слава, это восторг перед деяниями. Ну, этот восторг порождает, мне кажется, доверие и веру тоже.
В разных религиях по-разному, в общем-то, относились к этой славе. Она... Чистолюбие, тщеславие.
Это... Слава Богу, славу...
Нет, это все понятно. Бога славили, да. Но, скажем, где-нибудь в буддизме, да, это очень плохо. То есть и в христианстве надо смирить свою гордыню, быть прославленным, жаждать славы, это очень плохо. А, скажем, там протестантская...
Ну уж если... Алена, ты спрашиваешь, а если уж так случилось? Вот Моцарт.
Мне ближе, например, протестантская этика в том смысле, что там слава хороша, когда это ведет к чему-то хорошему. Человек чистолюбивый делает правильно, если в результате этого он добивается чего-то.
А там все связано. Там, если ты любишь Бога, то давай хорошо работай, да, тебе за это даст много денег, и ты будешь...
А в христианстве это...
Нет, ну, правило, нехорошо. Протестантизм...
Ну, нельзя быть бесславным певцом, друзья. Ну, ты не выйдешь, тебя закидают помидорами.
Сейчас мы говорим тогда о светских аспектах.
Есть вещи, другой, да? Мне кажется, момент очень интересный. Когда есть слава, но нет человека. Например, Анастасия Волочкова, да, одна из самых раскрученных женщин современной России, но при этом никто ее не знает как балерину, потому что априори
ну,
в балете...
Знает.
Ну, дай бог, 0.5% живут.
Ну, не думаю, не думаю.
Я тоже не думаю.
Мне тоже так не кажется. Я все-таки еще считаю, извините, господа, что слава не бывает вот на пустом месте все-таки.
Нет, а Познер, помните, Познер сказал, если показывать круп лошади 3 раза в день, а у нее будет слава. Ее не будут любить, но у нее будет слава и известность, да.
Ну, мы, наверное, путаем все-таки понятия.
Наверное.
Нет, мне кажется, известности, мы все-таки говорим, вот в этот момент нашего разговора, мы говорим, что называется, заслуженный, серьезный.
Наверное, слава вместе с любовью, наверное, вот, скорее всего. Вот.
И слава это тоже, да.
Да.
А, кстати говоря, я вот думаю, какое наиболее интересное определение славы я получил в своей жизни, и надо сказать, тут вспоминаю Ростроповича. Мы с этим гениальным человеком однажды вместе работали над оперой. Над оперой другого гениального человека, Альфреда Гарьевича Шнитке, прямо уж скажем, на мой текст «Жизнь с идиотом». И мы вместе с ними жили в Амстердаме. и с Ростроповичем мы работали в течение целого месяца. И довольно плотно общались. Конечно, это было счастье, вот просто поговорить. Я как-то его спросил, как вот ребенок его спросил. Я говорю, слава, сказал я ему, а скажите, пожалуйста, что такое слава? И он мне ответил, по-моему, очень интересно. Он сказал, слава похожа на двугорбного верблюда. Вот, говорит, каждый талантливый человек заберется на первый горб. Ну, в общем, так как-то обычно это получается. Но потом, сказал он, обязательно ты с этого горба съедешь. Ну, вот просто, ну, вот мы, которые работаем, да, вот в литературе прекрасно знаем, что вот, скажем, после первого успеха, допустим, Достоевского, бедных людей, потом куда-то покатился, когда его все стали кричать, что он Гоголь, потом куда-то вниз покатился, и потребовалось. И он сказал, вот настоящее слово приходит, когда ты залезешь на второй горб. И на втором горбе уже с этого горба тебя никто не сгонит. У нас давно уже на проводе Валерий Александрович из Петербурга. Давайте мы его послушаем.
Добрый вечер, господа.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я рад вас присутствовать. Приветствовать всех. Вы знаете, мне...
Спасибо.
Я долго колебался, выступать или нет. Потому что мне казалось, что я буду белой вороной. Но тут уже некоторые выступления и радиослушателей, и также и ваша троица как-то меня подключили, что у меня найдутся единомышленники, и, вероятно, из всех, кто слушает нашу передачу. Вы простите, я невольно, когда вот сама передача называется «Жажда славы», мне невольно вспомнился старый анекдот, которого, конечно, все знаете. Приехал грузин в Москву и видит там на здании громадными буквами написано «Слава КПСС». Угу. Вот он обращается к прохожим, говорит, простите, пожалуйста, вот я знаю, есть футболист Слава Матревели, но кто такой Слава КПСС?
Хороший анекдот.
Вот, вы понимаете, и это очень правильный анекдот. Дело в том, что я сам творческий человек, я через это все прошел, я не буду называть себе фамилию. И ты тоже в свое время стремился к славе, пока не пришел к вере. Здесь вы, слава Богу, сказали и о вере. Потому что слава
Спасибо.
Должна принадлежать только Богу.
Очень хорошо. Вы знаете, Валерий Александрович, раз вы рассказали анекдот, я позволю тоже вспомнить, но не анекдот, но что-то подобное. Есть такой писатель Юс Олешковский, он сейчас в Америке живет, и он слывет остроумным человеком, и часто действительно бывает таким. И как-то в начале перестройки он рассуждал о том, что когда стали сворачивать эти лозунги, там «Слава КПСС», там «Да здравствует Советский Союз», там и прочее, 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 он сказал, знаете, на что поменяют эти лозунги? На один единственный. Слава Богу, что это все сняли. Это действительно. Вот тут Евгений из Москвы пишет мне, как относились к славе великие русские писатели 18-19 века и великие французские. Евгений, это тема огромной диссертации, но я вам скажу, что отношение было разное, потому что у нас в нашей православной традиции вообще вот действительно к славе надо к славе, к успеху, вообще к какому-то такому самовыражение надо относиться очень корректно и сдержанно. И это проверялось вообще по всем русским писателям. В общем, я плохо представляю себе великого русского писателя, который прыгает от счастья. Я представляю себе ликующего Пушкина, который написал написал Бориса Годунова и говорит, это Пушкин, это сукин сын. Но там как раз та самая ирония, о которой говорил здесь Тимур. Что касается Франции, то вот французская риторика, не буду обижать французскую нацию, очень люблю французское творчество, но там вот идея чести, славы, вообще самовыражение совершенно имеет другую традицию. Вопрос поэтому задан правильно, Евгений. И мы российские люди к этой традиции, имеем только косвенное отношение. Кстати, Игорь Якевич здесь правильно сказал, мне очень понравилось это выражение, что в XIX веке как бы Наполеон всех за собой, был целый шлейф таких людей, которые пошли за маленьким человеком, который сделал большую политику. У нас сегодня много звонков. Андрей из Казани, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать вот свое мнение какое.
Пожалуйста.
Мне кажется, что пространство славы и пространство реальных дел – это просто разные пространства, которые по разным законам работают. Поэтому это нужно иметь в виду и просто смириться с этим. Вот.
Интересно.
Я это не очень понимаю там в шоу-бизнесе и так далее. Но вот пример в науке. Пространство реальных дел, ну, тут хорошо документировано, потому что есть научные статьи, и по научным статьям видно. Ну, есть история, это вот пространство славы. Ну, вот совершенно очевидный, это, ну, известный всем, наверное, пример. Ну, скажем, формула МЦ квадрат.
Так.
Но она кому приписывается? Эйнштейну.
Да.
Да, но дело в том, что на самом деле эта формула не Эйнштейна, это формула Андрея Пуанкаре. Ну, и вообще говоря, физики это знают. Ну, в том числе, там, идея, относительность, одновременности и так далее. То есть, может быть, более существенный вклад в теорию относительности внес Андрей Пуанкаре. Ну, естественно, Альберт Эйнштейн тоже и в пространстве реальных дел это значительная фигура, но, тем не менее, она занимает совершенно другое место, чем вот в пространстве славы.
Понятно. Я думаю, что вообще в истории человечества, наверное, были такие, как это говорят по латыни, квипрокво, то есть одного принимали за другого. Например, скажем, в истории литературы считается, что Джеймс Джойс изобрел внутренний монолог, и действительно у него это гениально, но сейчас многие люди считают, что один незначительный французский писатель был гораздо раньше него. Но вы понимаете, вот я даже сейчас я, который занимался французской литературой, не могу вспомнить фамилию этого французского писателя, а зато Джеймса Джойса вспоминаю сразу. То есть, вы понимаете, ну, наверное, что-то должно такое случиться, но мы несовершенны, мы люди все несовершенны. А вот, кстати, Алена, посмотри, как интересно русская ментальность, о которой ты говорил, как отражается в письме Оксаны Андреевны. «Разве так плохо быть скромным человеком? Скромный человек, сидя за общим столом, никогда не отхватит себе большой кусок пирога, не пройдет без очереди, не подойдет к начальнику, подсижет своего коллегу. И это не порок, а добродетель». Вот, Оксана Андреевна, прямо вами вся Россия и говорит такой, вот та самая Россия, которая выходит из веков. И, кстати говоря, наш слушатель из Владимирской области, наверное, сейчас оценит, по крайней мере, скромный вклад нашей передачи в энциклопедию русской души, потому что вот у нас на программе можно вот прочитать на пейджеры такие, ну, вот такие вот российские, замечательные. Как вот, кстати говоря... Ну,
очень приятно, на самом деле, очень приятно.
Это важно, что такие... Как вот, на самом деле, к идее Оксаны Андреевны Игорь относится?
Я думаю, что многие известные люди, Виктор, например, и вы, и я, и Тимур, и Алена, это очень скромные люди вообще-то.
Ну, слава вообще Богу.
Вообще я тоже не беру самый большой кусок за стол.
Я вообще за стол никогда не сяду, пока не пригласят.
У нас Николай еще из Москвы. Николай, ваше представление.
Здравствуйте.
Вы слышите, да? Да, я слышу.
Слава делится на много. Есть слава пустая, незаслуженная и даже дурная слава. И люди стремятся и достигают по способностям, чего только могут. Ну вот я хочу назвать, что одного, вот вы не знаете там писателя, не можете вспомнить, но одного человека знает весь мир. Это Колумб, который открыл новый свет, и он стремился, и вице-королем хотел стать, и все это. Но не было бы Колумба, не было бы Америки, не было бы Америки, не было радио «Свобода», на которую можно вот дозвониться и поговорить об этом. Но я что хочу сказать, что у нас таким человеком вот был Юрий Сенкевич, который прославился, который с Тур Хейердалом плавал, вы знаете.
Да.
Вот. Не было бы его, не было бы его сына, вот великого проктолога, который сейчас медиями руководит. Но ради красного словца, ради славы не пожалеешь и отца. И сейчас вот прославился. добрался, не знаю, желал бы он такой славы, Юрий Сенкевич. Он сейчас плавает тоже по морям в виде грязного, допотопно выстроенного нефтяного танкера, которым, имя которому наградил его сын. Это тоже вот такая слава.
Николай, во-первых, спасибо. Вот у вас точно иронию вам не занимать. Вот совсем другой, кстати говоря, поворот российской души, когда человек, может быть, вообще просто вот дать такую импровизацию, да, и сколько там иронии. Вообще, кстати говоря, Алена, обратите внимание на то, какие у нас замечательные слушатели, какие, да, звонки вообще.
Вам везет гораздо больше.
Просто. Классные звонки. Я вообще вот в последнее время просто восхищаюсь нашими слушателями, которые слушают энциклопедию русской души и рассказывают какие-то вещи, которые, мне кажется, очень важны нам всем. Тут Назарова Анастасия. Кстати, это тоже скромность поставить фамилию раньше имени. Назарова Анастасия спрашивает, а вы не знаете рецепта того, что слава сама идет к человеку, а человеку не хочется этой славы? Немножко так туманно получается.
А я знаю этот рецепт.
Так, давайте.
Вернее, его знаю не я, его знал Гоголь. И, по-моему, это вот то уважение к славе, которое в России есть, когда слава приходит сама по себе. То есть, какая слава пришла к Хлестакову? Что он сделал? Он не писал книги, не пел, да? Вот она к нему пришла, и все.
Прямо к Хлестакову, не Гоголь, а к Хлестакову.
Да, конечно, я имею в виду «Ревизор».
Да, понятно.
Вот это, по-моему, то русское уважение к славе, которое у нас есть, чтобы ничего не надо было делать.
То есть, ну, это как в сказке.
Да.
Это,
да,
как в сказке. Да.
Но мне кажется, сейчас гораздо, друзья, все-таки...
Другое время.
Другое время. А сейчас, даже если вы напишете что-то, если вам не сделают грамотного промоушена, и у вас будет плохое издательство, то славы вам не видать, как своих ушей.
Это верно. Но, с другой стороны, мне кажется, что в России единственную славу, которую всегда уважали и ценили, это слава военачальника. Вот слава, например, Жукова или, например, Суворова, это была подлинная слава. Ой, время, пора кончать. Так, сегодня анонс с 19 по 21 по Москве в эфире «Радио Свобода», итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. Да, а нам надо уже заканчивать. На волнах «Радио Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – певица Алена Свиридова, бард Тимур Шалов и писатель Игорь Еркевич. Мы говорили о жажде славы. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел передачу Виктор Ерофеев. До новых встреч в «Радио Свободе».
Какой аргумент выдвигает власти? Они говорят о том, что жители Ботова слишком много хотят. На что я говорю, это ложь.
Урок венгерского восстания таков. Свобода может прийти позже, но она придет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.